Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 13 по 20 стих. Книжники и фарисеи враждебно отреагировали на сказанные Господом Иисусом слова «Я свет миру». Такое заявление казалось им еще более потрясающим, чем нам. Для них оно звучало как притязание быть Мессией, как это было на самом деле, и даже более того, как притязание быть способным делать то, что способен делать только Бог. Слово «свет» в иудейском мышлении образно было особенно связано с Богом. «Господь – свет мой» – Псалом 26, стих 1. «Господь будет тебе вечным светом» – книга пророка Исаии, 60 глава, 19 стих. «Я при свете его ходил среди тьмы» – книга пророка Ионы, 29 глава, 3 стих. «Хотя я во мраке, но Господь – свет для меня» – книга пророка Михея, 7 глава, 8 стих. Раввины говорили, что имя Мессии – свет. Когда Иисус Христос заявил, что Он – свет миру, это было заявлением, выше которого ничего не может быть. В беседе Иисуса Христа с иудеями содержатся важные и поучительные истины. Во-первых, иудеи утверждали, что заявление Христа о себе «Я свет миру» нельзя признать истинным, потому что оно недостаточно подтверждено свидетельствами. Они считали, что оно подкреплено только его словами, а по иудейскому закону любое заявление должно быть подтверждено показаниями двух свидетелей. В книге Второзакония, 19 глава, 15 стих, написано: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». Это же подтверждает и книга «Чисел», 35 глава, 30 стих. «Одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть». Иисус Христос в ответ сказал иудеям: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Господь Иисус знал, откуда Он пришел. То есть Он знал свое божественное происхождение и куда идет. То есть Он знал, что Ему предстоит возвратиться на небо. Ему хорошо было известно Его назначение и цель пребывания на нашей земле. В силу этого Христос говорил не как простой смертный человек, которому не ясно его будущее, а как Сын Божий и Господь. Великий хирург, например, уверен в своем диагнозе. Ему не нужно чье-то подтверждение. Подтверждением служит его собственное знание и умение делать операции. И великий судья уверен в своем толковании закона и его применении не потому, что он превозносится своими знаниями, просто он знает, что он прав. Иисус Христос хорошо знал, кто он, откуда пришел и куда идет. Ему не нужно было никакого доказательства истинности его слов. Он знал, что слова его истинны и верны. Далее Господь Иисус говорит: «Если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Как же Бог свидетельствует об Иисусе Христе? Бог свидетельствует посредством слов Христа. Говорить так сильно, истинно и мудро мог только тот, чье знание было от Бога. Бог свидетельствует посредством дел Иисуса Христа. То, что Христос делал, мог делать только тот, в ком пребывал Бог. Бог свидетельствует о Христе посредством влияния, которое Иисус Христос оказывал на людей. Он производил и производит в людях такие перемены, которые не были под силу обычному человеку. Одно только то, что Господь Иисус мог и может сделать из плохого человека хорошего, доказывает, что в нем пребывала и пребывает сила Божия. И, наконец, Бог свидетельствует через отношение людей к Иисусу Христу. Везде и всегда, где людям были проповеданы верно жизнь и учение Христа, это всегда находило положительный отклик в сердцах людей. Бог, пребывающий в сердцах наших посредством Духа Святого, делает нас способными видеть, что Иисус Христос есть Мессия, Спаситель мира и Бог. Господь Иисус таким образом опроверг доводы книжников и фарисеев, заявивших, что Его слова не могут быть приняты без дополнительных доказательств. Слова Христа были подтверждены двойным свидетельством – Его знанием себя и своей власти и свидетельством Бога. Во-вторых, Иисус Христос говорит о Своем праве судить. Он пришел в мир не для того, чтобы судить, но само отношение человека ко Христу является осуждением. Если человек не видит в Господе Иисусе своего Спасителя и Его красоты, то он сам осуждает себя. Здесь Христос говорит о том, что есть два суда. Есть суд, основанный на человеческом знании и нормах. Такой суд затрагивает внешнюю сторону жизни человека. Таков суд книжников и фарисеев, и в конечном счете всякий человеческий суд, потому что по своей природе человек видит только внешнюю сторону. Есть суд, основанный на знании всех фактов, и такой суд находится только в Божьей власти. Иисус Христос говорит, что Его суд не человеческий, а Божий. Вера в суд Божий – основное начало, никогда не подвергавшееся сомнению. Бог правит миром и в особенности людьми. Его слово определяет право и устанавливает нормы правосудия. Он испытывает сердца совершенным знанием праведных и виновных. Библия говорит, что Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Книга Деяний, 17 глава, 31 стих. В этом наше утешение и предупреждение. Господь Иисус все знает. Он знает и видит явные и скрытые грехи всех людей. Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. Псалом 9, стих 9. Но не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17-18 стихи. Как все же страшно быть неверующим человеком. Уверуйте в Иисуса Христа, и вы будете спасены. В-третьих, когда книжники и фарисеи спросили Иисуса Христа, «Где твой отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Господь Иисус прямо сказал книжникам и фарисеям, что они не знают Бога. Вся история Израиля сводилась к тому, чтобы иудеи смогли узнать Мессию, Христа, когда Он придет. Но они так были поглощены своими делами и настолько уверены в знании закона Божия, что в пришедшем Господе Иисусе Христе не увидели своего Мессию. В этом большая трагедия ветхозаветного народа Божия. Иисус Христос говорит и нашим сердцам. «Се, стою у двери и стучу. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Книга Откровений, 3 глава, 20 стих. Дадим должное место Иисусу Христу в наших сердцах. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 21 по 30 стих. Эти слова с типичными, характерными для 4 Евангелия аргументами, доводами и размышлениями трудны для объяснения и понимания. В них соединены несколько размышлений. Иисус Христос начинает с того, что говорит своим слушателям о том, что Он уходит, и после того, когда Он уйдет, они поймут, что потеряли неописуемое сокровище, и будут искать его, но не найдут. Это чисто пророческое изречение. В нем говорится о нескольких важных и поучительных истинах. Во-первых, бывают в жизни такие моменты, которые приходят один раз и не повторяются вновь. Каждый человек получает возможность принять Иисуса Христа, Спасителя и Господа, но эта возможность, будучи отвергнута однажды, может быть потеряна навсегда. Евангелист Матфей пишет: «И вот некто подошед, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя“. Юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?“ Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною“. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Евангелие от Матфея, 19 глава, с 16 по 22 стих. Услышав от Господа Иисуса такое повеление, юноша изменился в лице. Он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Он ушел, и Евангелие не говорит нам о том, что он когда-то вновь возвратился. Юноша имел возможность принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа, но эту возможность он отвергнул однажды и потерял ее навсегда. Мы все знакомы с печалью, подобной печали юноши, когда приходится идти на жертвы. И чем больше жертва, тем больше печаль, но и тем больше последующая радость. В отношении всех наших жертв ради Господа Иисуса Христа и Его славного Царства верны и истинные слова: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои» – Псалом 125, 5 и 6 стихи. «Поэтому не будем бояться жертв». На примере богатого юноши мы можем лучше видеть себя и наших современников. У людей начала 21 века находятся в распоряжении большие материальные блага и обширные познания, хотя в душе их остается беспокойное напряжение. Им могло бы помочь следование за Иисусом Христом, однако, слыша об этом, многие отходят от Господа Иисуса с печалью. Да не будет этого ни с кем из нас. Во-вторых, в этих словах Господа Иисуса содержится истина о том, что время и жизнь ограничены. В данное для нас время мы должны принять решение о нашем отношении к Иисусу Христу. Время принятия этого решения ограничено, и никто не знает отведенного ему срока. Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? чтобы он нашел Господа и в нем свое вечное спасение. Поэтому нужно спешить принять это решение сейчас и немедленно. Откладывание – вор времени, одно из могущественных орудий дьявола, стремящегося обмануть человека, отняв у него его вечное наследие. Евангелист Марк в 1 главе 15 стихом пишет: «Исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». В-третьих, когда Иисус Христос говорил о том, что Он уйдет, Он имел в виду свое возвращение на небо. Это было то место, куда Его недоброжелатели не могли пойти за Ним, потому что своим постоянным непослушанием и отказом принять Его они отделились от Бога. Христос сказал, что они не могут последовать за Ним туда, куда Он пойдет, и они предполагали, что Он собирается покончить жизнь самоубийством. Согласно иудейскому верованию, того, кто сам себя лишает жизни, ждет преисподнее. Со злобным кощунством книжники и фарисеи говорили: «Может быть, он хочет покончить с собой и направиться в глубины ада, а туда мы действительно не можем пойти за ним». Ад же есть место неописуемого мучения. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Евангелие от Луки, 16 глава, 23 стих. Ад есть место неутолимых, мучительных желаний. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Евангелие от Луки, 16 глава, 24 стих. Ад есть место страшных телесных страданий. По учению Библии, в будущем мире искупленная душа будет иметь тело, хотя и не такое тело, как настоящее. Оно будет совершенно иное, но тем не менее тело. Это новое тело будет вполне соответствовать искупленной душе, обитающей в нем, и соучаствовать во всем блаженстве души. С другой стороны, погибшая душа тоже облечется в тело, не такое, в котором она теперь находится, но соответствующее погибшей душе, обитающей в нем, и будет участвовать с нею во всех ее страданиях. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Книга Откровений, 21 глава, 8 стих. В-четвертых, Иисус Христос сказал, что если они, иудеи, будут продолжать отвергать Его, то умрут в грехах. Доктор Ричард Билл дает 5 определений греха. Первое. Грех есть беззаконие, нарушение Божьего закона. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Бог установил границу между добром и злом, и когда мы приступаем эту границу, тогда мы виновны во вторжении в запрещенную область зла. Мы переступаем закон. Когда мы не живем согласно 10 заповедям, когда мы поступаем вопреки поучениям Нагорной проповеди, мы нарушаем Божий закон и повинны в грехе. Второе. Библия описывает грех как неправедность. Неправедность есть уклонение от правды. Неправда относится к нашим внутренним побуждениям, к тому, что мы так часто стараемся скрыть от человеческого глаза и Божьего ока. Третье. Библия объясняет грех как промах по цели, не попадание в поставленную цель. Божья цель – Христос. Целью и конечным предназначением всей жизни является стремление жить, преображаясь более и более в Его образ. Четвертое. Грех есть преступление. Это самовольное вторжение в область божественной власти. грех – это не только нечто отрицательное, не только отсутствие любви к Богу. Грех – это положительный выбор, отдача предпочтения себе вместо Бога, сосредоточение чувств на собственном «я», вместо того, чтобы устремиться всеми чувствами и силами сердца к Богу. Эгоизм и самолюбие – это такие же грехи, как кража и убийство. Пятое. Грех есть неверие. Неверие есть грех, потому что это оскорбление истины Божией. Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стих. Сущность греха заключается в том, что он разлучает человека с Богом. Когда Адам и Ева совершили первый грех, они сразу захотели спрятаться от Бога. Книга Бытие, 3 глава, с 8 по 10 стих. Человек, умирающий в грехах, умирает во вражде с Богом. Человек, принявший Иисуса Христа, имеет общение с Богом. Для христианина смерть – это переход от временной жизни в вечную, в более близкое и постоянное общение с Господом Иисусом. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 21 по 30 стих. В этих словах Иисус Христос приводит несколько сопоставлений. Его недоброжелатели от нижних, а Он от вышних. Они от мира сего, а Он не от мира сего. В Евангелии от Иоанна часто употребляется слово «мир». Во-первых, евангелист Иоанн мир сей противопоставляет небу. Материальный мир в своем самом широком смысле включает в себя всю Вселенную, космос. Апостол Павел говорил в Афинах, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Сам же он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Книга Деяний, 17 глава, 24 стих. Однако, когда библейские священнописатели говорят о мире, они обычно имеют в виду землю как таковую, не объединяя с ней солнце, луну и звезды. Когда же они хотят назвать Вселенную в целом, они используют обороты типа «небо и земля». Книга Бытие, 1 глава, 1 стих. Иисус Христос говорит: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. Сам же Христос не от мира сего, а Его недоброжелатели от мира сего. В окрестностях Мертвого моря растет так называемая «содомская яблоня». Плоды ее внешне выглядят очень привлекательными и вкусными, но если попробовать их, то ничего, кроме отвратительной пыли, которая прилипает к слизистой оболочке рта и от которой очень трудно освободиться, в них нет. Эта яблоня – верный образ мира сего. Плод его кажется на первый взгляд заманчивым и обещающим много радости, но когда отведаешь его, оставляет в душе и на сердце неприятный, тяжелый осадок. Берегитесь вкушать плод мира сего. Это содомский плод. В чаше наслаждения мира сего есть горечь на дне. Мир привлекает свои приманки цветами радости, за которыми таится змея, и она рано или поздно ужалит и отравит смертельным ядом. Мир любит отводить от пути истинного, но никогда не приведет к цели. Умеет возбуждать жажду, но не может насытить души. Все обещает, но под конец сам все отнимает. Удалиться от мира не значит, что надо бежать от семейства или от общества. Но оставить нравы, обычаи, правила, привычки, требования, совершенно противоположные Духу Христову. Вы можете жить в мире, но быть свободными от его зла. Христос не увел своих учеников из мира, но молил, чтобы их не коснулось мирское зло. У нас с миром разные цели. Мы боремся с грехом во имя Христа. Мир борется с Христом во имя греха. Мы боремся с грехом в людях, боремся с человеком за человека. И такая борьба не прощается не только со стороны духа тьмы, но и тех людей, которые более возлюбили тьму – нежели свет». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 стих. Во-вторых, мир все же не отделен от Бога. Он сотворен им. Священное Писание утверждает, что мир сотворен Богом. Мир через Него, Господа Иисуса Христа, начал быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10 стих. Бог сотворил небо и землю, и море, и все, что в них. Книга Деяний, 4 глава, 24 стих, 14 глава, 15 стих. Он сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем. Книга Откровения, 10 глава, 6 стих. Вся земля полна славы своего Творца. Книга пророка Исаии, 6 глава, 3 стих. Поскольку Творцом и Господом земли является Бог, верующие не должны клясться ею. И Иисус Христос говорит: «Не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя». Евангелие от Матфея, 5 глава, 34-35 стихи. «И не следует собирать себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стих. Бог сотворил землю так, чтобы она была плодородна и обеспечивала существование людей и животных. В Псалме 103, стихи с 10 по 24, есть слова: «Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос». «Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произрастаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели, жилища аисту, высокие горы с серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Так велика забота Бога обо всем своем творении». В-третьих, Бог любит мир. В Писаниях Евангелиста Иоанна слово «мир» часто обозначает людей мира. «Мир не познал Господа Иисуса» – Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10 стих. «Агнца, который взял на себя грех мира» – Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. «Но так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 16 по 18 стих. В этот испорченный грехом мир пришел Иисус Христос. Он принес средства для исправления и исцеления. Он принес прощение и исцеление, силу и благодать жить так, как человеку было предназначено, и сделать мир таким, каким он должен быть. Но человек может отказаться от исцеления. Врач может сказать больному, что известное лекарство может восстановить его здоровье, и может даже сказать ему, что если он не будет принимать это лекарство, то смерть неизбежна. Именно это сказал Господь Иисус. «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Только вера в Иисуса Христа, послушание Ему и принятие Его в свое сердце как Спасителя и Господа может исцелить душу и исправить мир. Мы хорошо знаем недуг, который преследует и калечит. Исцеление нам также известно и доступно. Но от нас, людей, зависит выбор – отвергнуть или принять Божию любовь. О беспредельной любви Божией и степени человеческой греховности подробно говорилось в главе 3, разделе «Бог любит всех людей». «Будем же и мы любить Господа». Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 21 по 30 стих. В Новом Завете нет стиха, который было бы так трудно перевести, как это место из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 25 стих. Никто не может с уверенностью сказать, что значит греческий текст. В русской Библии Синодального издания перевод этого стиха гласит: «От начала сущий, как и говорю вам». Возможно, важной и единственной исторической эпохой для формирования концепции основной мысли Бога была эпоха Моисея, и в этом отношении нет текста важнее, чем Исход, 3 глава, 14 стих, где Бог раскрывает себя Моисею в словах: «Я есмь сущий Иегова», и сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». А в другом месте «сущий» отождествляется с Богом отцов. «Господь – Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам». Книга Исход, 3 глава, 15 стих. Когда Моисей был не согласен пойти к фараону, как велел ему Бог, Бог сказал: «Я буду с тобой». Книга Исход, 3 глава, 12 стих. Такое заявление связано не только с ближайшим контекстом – контекст – законченная в смысловом отношении часть текста, но распространяется также на весь Ветхий Завет. Это обетование присутствия Бога с Израилем достигает своей высшей точки в словах пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что означает «Бог с нами». В рожденном Вифлееме Господе Иисусе Христе с нами Бог, то есть с нами сущий Иегова. В книге Исход, 34 глава, 5 стих, написано: «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы, имя Мое Иегова, то есть Я есмь сущий, или имеющийся в действительности, истинный, подлинный, настоящий, существующий». Моисею Бог открыл свое божественное имя – Иегова. Иегова, еврейское «Яхве», означает личность самобытную, абсолютно и независимо от чего-либо существующую – сущий. Вследствие безусловной самобытности Иегова является в своих действиях неизменным. на слово Его можно и должно полагаться. И если теперь явившийся Моисею Иегова есть в то же время Бог отцов народа еврейского, с которым заключен клятвою подтвержденный завет, то уже нет никаких оснований и поводов сомневаться. Бриллиант имеет много граней, и откровение Бога о себе проявляется в таком множестве видов, что потребовались бы целые тома, чтобы описать их. Посредством своих деяний Бог открывает себя и дает человеку познать самого себя. И согласно слов Иустина, Бог общается с творением через Логос, Христа, как солнце достигает земли через лучи. В Иисусе Христе Бог открылся окончательно и полностью. Смертью и воскресением Иисуса Бог совершил свое наивысшее дело, в результате которого теперь каждый человек имеет доступ к Нему. Библия говорит: «Потому что через Него, Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». Послание Ефесянам, 2 глава, 18 стих. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «И беспрекословно, великое благочестие тайна! Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. «Ты являешься очам нашим», – учил Григорий Богослов, «прикрыв невыносимую славу Божества человеческой плотью. Будучи Словом Божьим, вещаешь нам Слово Божие в звуках Слова человеческого. Сила Твоя – сила Бога. Кротость Твоя – кротость Агнца. Имя Твое – имя человека. Это всесвятое имя движет небом и землей. Оно, когда входит в слух, когда выходит из уст, входит и выходит, как бесценное сокровище, как перл. Ты и владыка, и раб, ты жрец и жертва, ты и спаситель, и грядущий судья, и целишь все недуги, и посещаешь, приемлешь грешников, и воскресаешь мертвых, и повелеваешь искупление, повелеваешь водам моря, ветром неба. Чудно вырастают хлебы в руках твоих, и сеются, жнутся, пекутся, преломляются в одно и то же время. И алчишь ты, и жаждешь, и путешествуешь по стране нашего изгнания. Слава Богу!» Бог Слово облекся плотью, чтобы, явившись людям в своем божестве без покрова, не погубить всех их. Не теряя божества, Господь стал человеком, и с другой стороны, не через постепенное преуспеяние из человека сделался Богом, но, будучи Словом, Он стал плотью, так что естество Его осталось неизменным по своему бесстрастию. Бог, сделавшись ради нас человеком, освободил человека от мучительства вражия. Ибо Бог низложил всю силу врага, сокрушил самую крепость его, избавил нас от повиновения и рабства ему. Если только мы сами не захотим согрешить произвольно, чтобы уплатить долг, лежавший на нашем естестве, естество Бога соединилось с естеством страждущим. Так что, как и требовалось для нашего исцеления, один и тот же ходатай Бога и людей, человек Иисус Христос, мог умереть по одному естеству и не мог умереть по-другому. «Чтобы нашей природе легче было следовать Ему, – учил своих слушателей Иоанн Златоуст, – Он, приняв нашу плоть и природу, пошел в ней и выполнил заповеди на деле. Господь, приняв наше естество, сделался рабом, чтобы рабов сделать свободными. «Наклонил он небеса и сошел». Псалом 17, стих 10. «Чтобы пребывающих на земле вознести на небо». В силу этого Иоанн Дамаскин говорил: «Веруем в единого Бога, в силу, которая есть сам свет, сама благость, сама сущность, так как она ни бытием, ни своими свойствами не обязана ничему другому, но сама есть источник бытия для всего существующего, источник разума для всех, причина всех благ». Что солнце для существ чувственных, то Бог для духовных. Одно освещает мир видимый, другой – невидимый. Одно делает глаза солнцевидными, другой – разумные естества богоподобными. И как солнце дает возможность видящему видеть, а видимому быть видимым, само же гораздо превосходнее видимого, так Бог, устроивший, чтобы существа мыслящие имели дар мышления, а мыслимые были предметом мышления, сам выше всего мыслимого, и всякое желание останавливается на нем, далее никуда не простираясь. Перед величием Бога нет ничего великого, а перед Его благостью нет ничего малого. Он силен без меры и благ без числа. А Григорий Богослов восклицал: «О, ты, который превыше всего! Что иное позволено мне изречь о тебе, ибо ты невыразим никаким словом! Как воззрит на тебя ум, ибо ты непостижим никаким умом! Ты один неизречен, потому что произвел все выразимое словом! Ты один непознаваем, потому что произвел все объемлемое мыслью! Тебе воздает честь все, одаренное разумом. К тебе устремлены общие желания. Тебя жаждут все сердца. К тебе все высылают моления. Тебе все постигающие твои повеления изрекают безмолвную хвалу. Тобою единым все пребывает. К тебе все стремится. Ты – начало и конец всего». Всеименуемый, как назову тебя, единого неименуемого? Да и какой ум проникнет сквозь заоблачные покровы? Будь милосерден, о ты, который превыше всего, ибо что иное позволено мне изречь о тебе? Если бы Савская царица, по прибытии своем в столицу Иудеи, занявшись рассматриванием драгоценных радостей, не обратила бы внимания на Соломона царя, то как неизвинительно было бы ее равнодушие. Тем более недостоин извинения человек, живущий в этом мире и занимающийся всеми предметами, кроме Бога, источника всякого блага и премудрости. Симеон Новый Богослов писал: «Боже мой, совершенно не допуская ни приращения, ни убавления, всегда пребывая недвижимым, проявлениями своими ты в вечном движении, ибо и ты, Отец, непрестанно действуешь, и Сын твой содействует спасению всех, и промыслом своим усовершенствует, содержит, питает, животворит и возрождает Духом Святым. Простой, все наполняющий, совершенно неизобразимый, невещественный, неописуемый, ты весь непостижим. Как станем утверждать, что ты восседаешь на каком престоле, когда в руке твоей содержишь небо и землю и все, что под землей? А не твоей уже держится силой. Какой престол вместил бы тебя или какого рода храм? Кто совершенно постигнет тебя?» Апостол Павел, увидев, совершенно не мог высказать: о самом же Боге он не удостоился ничего больше услышать, постичь или усвоить, кроме того, что он есть сущий. Бог всех и Создатель, Творец и Податель всего существующего. У Него все неизреченно и непостижимо, и не только касающееся Его самого, но и дел Его, в большей части невидимых для всех. Сотворив мир, Господь не переменил места и не соединяется с созданиями. Если же Он не ограничен, то где, скажешь ты, находится Он? Отвечаю тебе, ищи Его не телесно, обрети Его мысленно. Ища духовно, ты найдешь его не ограниченным, а внутри, не вне, хотя и везде, во всем бесстрастно, неслиянно, а потому вне всего, так как он прежде всего. Если же будете нерадивы к его велениям и презрите волю его, и не поверите ему по одному слову его, то ни слова, ни достоинства, ни богатство мира сего, даже ни знание внешних наук, ни красноречие, ни что другое из земных дел и вещей не принесет вам никакой пользы. Когда все и всех будет судить Бог мой. Но то слово Владыки, которое мы презрели, станет тогда перед лицом каждого и осудит всякого, не сохранившего его. Ибо оно не праздное слово, но живое слово Бога живого и пребывающего в веки веков. Бог есть от начала сущий, Иегова, Эммануил или Иегова с нами. Будем познавать его и пребывать в послушании и любви к нему». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 31-32 стихи. Иисус Христос говорил с особой силой. Его слова были так действенны, что многие из Его слушателей уверовали в Него. И к ним Господь Иисус обратился с призывом, чтобы они стали Его учениками. Недостаточно выражать согласие с учением Христа. Нужно свою жизнь и мышление направить по указанному им пути. В этих двух стихах Евангелия от Иоанна Иисус Христос изложил описание истинного ученичества. Во-первых, Христос говорит, что ученичество в школе его начинается с веры. Вера – это стремление человеческого духа к Богу. Она есть способность проникновения в сферу сверхъестественного, способность к ощущению того, что недоступно нашим естественным чувствам. Вера может обойтись без всего, только не без Бога. Она есть начало всей нашей христианской жизни, первый шаг на пути нашего следования за Иисусом Христом. Вся наша христианская жизнь основывается на вере. Мы получаем оправдание верою. Послание Римлянам, 3 глава, 28 стих. И Христос вселяется в сердца наши верою. Послание Ефесянам, 3 глава, 17 стих. Мы живем верою. Послание Галатам, 2 глава, 20 стих. И верою отражаем раскаленные стрелы лукавого. Послание Ефесянам, 6 глава, 16 стих. «Верою воинствуем» – второе послание Коринфянам, 10 глава, 3 стих. «И верою следуем за начальником и совершителем веры, исполняя его повеление» – послание Евреям, 12 глава, 2 стих. «Верою в Иисуса Христа мы получили прощение грехов и жребий с освященными» – книга Деяний, 26 глава, 18 стих. «И верою мы имеем доступ к Божией благодати» – послание Римлянам, 5 глава, 2 стих. «Верою мы получили обещанного Духа Святого» – послание Галатам, 3 глава, 14 стих. «И верою мы соблюдаемся к вечному спасению» – первое послание Петра, 1 глава, 5-6 стихи. вера рождается в момент, когда человек принимает слова Господа Иисуса Христа за истину. Она не только освещает нам путь к небу, она согревает нас на этом пути. Не всегда бывает в природе лето, бывает и зима, и дождливая осень. И не всегда бывает радостно и спокойно на душе человека. В жизни земной скорбей больше, чем радостей. Равнодушие близких, а иногда их озлобление против нас. Ссоры и обиды, ненависть и зависть, клевета и болезни, лишения и смерть близких. Все это рождает в нашей душе бесчисленные скорби и страдания. И как согревает нас в минуты этих скорбей наша вера, с ее утешениями, с ее вечными немеркнущими радостями. Одна мысль, одно сознание того, что мы имеем в лице нашего Небесного Отца близкого и любящего нас Божественного Друга, имеет силу успокоить самую метущуюся в своих скорбях душу. Во-вторых, ученичество в школе Иисуса Христа означает постоянное пребывание в Слове Божием. Слово Божие является единственным средством, укрепляющим душу. Оно делает ее способной оказывать противодействие дьяволу и всем ухищрениям его. Оно подобно скале, о которую в бессилии своем разбиваются все волны неверия. Скала же остается твердой и несокрушимой. Слово Божие есть единый авторитет. Если мы подчиняемся Ему, то все будем говорить одно, не будет между нами разделений, и все мы будем соединены в одном духе и в одних мыслях. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Оно указывает нам путь к небу и учит, как надо жить достойно христианского звания. Слово Божие и Христос дают все, что нужно человеку для вечной жизни. Ученичество в школе Господа Иисуса включает в себя постоянное слушание Его слов. Об одном проповеднике говорили, что во время проповеди он время от времени замолкал, как бы прислушиваясь к чьему-то голосу. Христианин – это человек, который всю свою жизнь прислушивается к голосу Иисуса Христа, и он не принимает никаких решений, прежде чем услышит, что говорит он. Ученичество в школе Господа также включает в себя постоянное пребывание у ног Иисуса Христа. Ученик, по-гречески «мафетес», что буквально означает «учащийся». Христианин должен всю свою жизнь все больше и больше познавать Господа Иисуса. Кто не желает познавать Господа – не может быть учеником Его. Ученичество в школе Христа включает в себя постоянное познание истины, которую несут в себе слова Иисуса Христа. Никто не может сказать, прочитав или услышав один раз слова Господа, что он полностью понял их смысл и значение. Разница между Великой книгой и книгой однодневной заключается в том, что, прочитав последнюю, мы ее откладываем в сторону, чтобы уже никогда больше не прикасаться к ней. А Великую книгу мы перечитываем по несколько раз. Пребывать в Слове Божьем означает постоянно изучать и размышлять над тем, что Он сказал, углубляя понимание сказанного им. Ученичество в школе Господа Иисуса включает в себя и исполнение Слова Божия. В книге Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, Господь говорит: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы изучаем Слово Божие не как академический предмет, но для того, чтобы знать, чего требует от нас Бог. Ученик учится, чтобы уметь делать самому. Истина, которую принес Иисус Христос, предназначена для исполнения ее в жизни. В-третьих, ученичество в школе Христа приводит к познанию истины. «Нет ничего светлее, – говорил Иоанн Златоуст, – и сильнее истины». Истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть ее красоту. Она не любит скрываться, не боится опасности и клеветы, не домогается народной славы, не подвержена ничему другому человеческому. Она стоит выше всего, подвергаясь, конечно, тысячам наветов, но оставаясь непоборимой. Прибегающих к ней она оберегает, как крепкой стеной, величием своей силы. Учиться в школе Господа значит познавать истину. «И познаете истину», — сказал Иисус Христос. Но что такое истина? Есть много ответов на этот вопрос, но наиболее полным является ответ, что истина, которую принес Господь Иисус, показывает нам настоящее значение жизни. Основной вопрос, на который каждый человек должен дать ответ, гласит: «Чему я посвящаю мою жизнь? Карьере? Накоплению материальных благ? Плотским удовольствиям или служению Богу?» В свете истины Иисуса Христа мы хорошо видим, что в жизни действительно важно, а что нет. Исторгните истину Божию из человечества, с ним будет то же, что с телом без сердца, что с миром без солнца. В-четвертых, ученичество дает свободу. Истина сделает вас свободными. В служении Господу Иисусу совершенная свобода. Ученичество в школе Христа дает свободу в следующем. Первое. Свободу от страха. Страх – это состояние сильной тревоги, беспокойства, сильное смятение перед какой-либо бедой и опасностью. Чаду Божию не надо тревожиться и страшиться ни по поводу прошлого, ибо оно уже миновало, ни о настоящем, которое уже наступило и о котором Господь говорит: «Как дни твои будет умножаться богатство твое». Книга Второзакония, 33 глава, 25 стих. «Ни о завтрашнем дне, так как о нем позаботится сам Господь». Ученики Иисуса Христа не одиноки в жизни. С ними постоянно в пути идет Господь, а с ним нет места страху. Второе. Свободу от своего «я». Сосредоточенность на самом себе и эгоцентризм, самовлюбленность и настаивание на своем, самоугождение и своекорыстие, сострадание к самому себе и обидчивость, самодовольство и самоправедность, самопрославление и прочее – таков тот греховный материал, из которого построено здание нашего ветхого «я». Многие люди хорошо понимают, что самая большая помеха в их жизни – они сами, их собственное «я». Они отчаянно говорят: «Я не могу измениться, я пытался, но это невозможно». Но Иисус Христос своей силой может сделать нас новыми людьми. Господь через пророка Иезекииля в 11 главе 19-20 стихи говорит: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом». Третье. Свободу от мнения других людей. Многие люди живут в постоянном страхе, что подумают или скажут о них другие. Некто сказал, что голос ближнего звучит в наших ушах громче голоса Божьего в нашем сердце. Ученик Христа – это человек, который перестал беспокоиться о том, что подумают или скажут о нем другие, потому что он думает только о том, что говорит Бог. Четвертое. И, наконец, ученичество дает свободу от греха. Грех – это самый страшный враг наш, который отнимает у нас наше светлое будущее. Грех учил Тихон Задонский, причина всех и всяких бедствий, случающихся в мире. Если бы не было греха, не было бы и бедствий. Появился в мире грех, и последовало за ним всякое бедствие. Сладок людям грех, но горькие им его плоды. Но горькое семя рождает и горькие плоды. Многие люди грешат не потому, что хотят грешить, а потому, что не могут иначе. Грехи так завладели ими, что они не могут освободиться от них. Ученичество в школе Христа разрывает цепи, которые связывают нас с грехом, и дает нам свободу быть такими, какими мы должны быть. Будем же прилежными учениками и ученицами в школе Иисуса Христа, и будем познавать все больше и больше истину, и она сделает нас свободными. Да поможет в этом нам Господь! Thank you.